Добрый вечер. Мы начинаем с вами новый цикл занятий по книге Раби Моше Хаим Люцато «Месилат Йешарим». Так как мы планируем пройти всю книгу, и у нас будет много занятий, то это занятие мы посвятим самой книге в общем. О чем она? Посвятим самому автору, знаменитому Раби Моше Хаим Люцато, или как мы кратко называем его Рамхаль, отсюда и дальше так мы его и будем называть. И сделаем вводное занятие. Когда Месилат Йешарим было опубликовано в Литве, Гаон из Вильна, Виленский Гаон, сказал приблизительно следующее, хочу привести вам несколько цитат по поводу этой книги. «Новый свет появился в мире». Гаон из Вильна, когда он прочел эту книгу, он проучил ее 101 раз, и каждый раз изучал вторую главу перед тем, как выходил куда-либо в дорогу. Необыкновенно он ценил все книги Рамхаля и рассказывает, когда он достал за большие деньги книгу «Адирба Маром», он даже оделся в праздничные одежды. И известно его выражение, что если бы Рамхаль жил в его времена, он бы пошел бы встречать его далеко за город, как встречает своего раввина. Не только он. И мы знаем о том, что все наши мудрецы, они необыкновенно высоко оценивали книгу Месилат Йешарим. Раби Хаим Воложин, он повелел своему ученику Раби Зонделю и сказал ему так. Любую книгу по мусару, по еврейской этике хорошо учить. Но Месилат Йешарим должна быть твоим проводником. Это основная книга по еврейской этике, которая есть. Мы знаем о том, что Раби Исраэль Месалант, он говорил необыкновенно высоко об этой книге, всем повелевал ее изучать. Рав Вольбе говорил о том, что это основная книга по мусару еврейской этики, которая есть. Ни в всяком сомнении, на полке еврейских книг. И после Торы, и после Талмуда, Месилат Йешарим занимает одно из самых центральных мест практически везде, в любом еврейском доме. И не только с перечисленных мудрецов из Литвы, но и мудрецы, которые пришли из Польши, из других мест хасидских, они тоже необыкновенно ценили Рамхаля. Можно упомянуть Магида из Козица, Магида из Мазарица. Известно о том, что Адмор, Раби Хаим Мейер Гагер, Адмор из Вижниц, завещал своим хасидам о том, чтобы они учили каждый день книгу Месилат Йешарим, чтобы они были привычны в изучении так, чтобы это уложилось в сердце и на их языках. Раби Элимелех Мелузанск тоже самое повелевал, Раби Мицанц, Раби Моше Тантельбайм, Балисмах Моше, Раби Мисатмар тоже говорил об этом, Бней Сохор. И не только они, а многие-многие другие тоже они повелевали, чтобы эту книгу изучали. Она является основой основ понимания еврейского мировоззрения, еврейской этики. Это в нескольких словах о том, насколько наши мудрецы, они ценили необыкновенно высоко книгу Месилат Йешарим. Очень интересно обратиться к высказыванию Виленского Гаона, который сказал приблизительно следующее. В любой книге надо знать, кто автор. Насколько он велик в своей мудрости, этот автор, настолько мы можем понять, какой глубины надо искать в этой книге. Как правило, книга, она повыше автора. Но не так в случае с Месилат Йешарим. Рамхаль, его личность, его необыкновенная личность стоит очень-очень высоко. Еще выше, чем сама эта книга, как явление с одной из самых необыкновенных, которые мы видим. Итак, прежде чем мы начнем изучение книги, мы немного познакомимся с этим необыкновенным образом еврейского мудреца, совершенно непривычного, совершенно другого. Рамхаль родился в городе Падова в Италии в 5467 году с творения мира, или 1706 год по ихнему исчислению. Он прожил относительно короткую жизнь, прожил 39 лет. Он умер в Арес-Исраэль. Он за несколько лет до смерти он сделал алию, и он жил в городе Акко. Он там прожил несколько лет. Когда разразилась там эпидемия, то она и забрала его жизнь. Рамхаль умер в возрасте 39 лет. 25 ияра 1745 года, по их исчислению. За эти 39 лет Рамхаль успел необыкновенно много. Во-первых, со самых ранних лет он отличался необыкновенной гениальностью. Он быстро усвоил всю Тору. Но не только его гениальность, не только его знания выделяли и отличали его, но его необыкновенные человеческие качества. По-видимому, это сочетание и построило одного из наших величайших мудрецов всех времен. Рамхаль учился у величайших раввинов своего времени. Там, в этом городе, в Падове, рабом городом был Раби Ишая Бассен. Сам он был учеником, в свою очередь, одного из величайших каббалистов того времени, Раби Бениамина Коэна. А сам Раби Бениамин Коэн учился у одного и того же самых знаменитых каббалистов и рабаним того времени, Моше Закута, который был учеником Аризаля. То есть, что мы видим о том, что это перешло от Аризаля к его ученику, еще к ученику, еще одному ученику, и, в принципе, получает весь Торат Аризаль, всю мудрость, которую Аризаль принес в этот мир, он получает его от своего учителя, Раби Ишая Бассена, и очень-очень быстро, и очень-очень быстро. Из ученика он превращается в того, который повел за собой после отъезда Раби Ишая Бассена весь Кахаль, стал уже в очень юном возрасте равом этого места. Его свидетели, свидетельство мы знаем о нем из его величайших учеников, которые оставили очень большое наследие, говорят о том, что уже в 14 лет он знал практически всю Тору. Он был мгновенно осведомленный в Танахе, в Таре, в Хумаше, в Талмуде, Талмуд Бавили, Талмуд Иерушалми, Мидрашим. Вся Тора была открыта перед ним. Все работы Аризаля он знал наизусть, все книги. Он знал книгу Зоар, естественно, наизусть, и все, что связано с книгами по Каббале. Более того, когда он обучал своих учеников Бетората Нигле, открытой Торе, то когда он разбирал какую-то Аллаху, он ее всегда объяснял шести путями простыми и всегда добавлял к этому еще седьмой путь скрытой Торы. То есть самую Аллаху, которая нам кажется простой, тут, в этом мире, который мы с вами знакомы, которая она кажется очень какой-то механистической и простой, на самом деле стоит необыкновенная глубина, и он знал каждой из части Аллахи то самое содержание, в каком месте это находится в скрытой Торе, которая есть у нас. В 17 лет, в возрасте 17 лет, он пишет свою первую книгу, называется «Лашон Лемудим». Это книга, которая уже в свое время еще поразила своих современников своей глубиной и содержательностью. А в возрасте 20 лет происходит настоящий переворот. Однажды посередине молитвы, назовем ее условно каббалистической молитвы, произошло то, что у нас принято называть приход Магида. То есть он услышал голос, который обратился к нему через его же горло и стал обучать его части, которые объясняют всю глубину Тората Аризаль. И с того времени пришел к нему и Ильяу Анави, который обучал его один из самых глубин, которые могут быть в нашей Торе. Кроме этого, рассказывает он о себе, что его посещали и души других праведников, которые много-много раскрыли ему в Торат Моше. По-видимому, надо, чтобы оценить величие Рамхаля, очень интересно упомянуть свидетельство раби Рафаэля Кимхи, который однажды был сам свидетелем того, как Рамхаль сидел, он, в принципе, как будто он клевал носом, как будто заснул, и через некоторое время вдруг он вскочил, взял перо и стал писать с необыкновенной нечеловеческой скоростью, исписывать листы за листами, листы за листами. Когда Рамхаль писал, то он писал не как человек пишет, пишет и исправляет, а он, в принципе, все тексты, которые мы знаем, он писал напрямую, просто записывал ее без всяких-либо исправлений. И писал это языком, который нам совершенно непостижимый. Кто знает работы Рамхаля, знает, насколько это язык необыкновенный, точный. До такой степени точный, что Вилинский Гаон сказал о книге Мсилат Йешарим, что до, по-моему, 11 или 12 перека нету в этой книге ни одного лишнего слова. Что это означает, что нет ни одного лишнего слова? Что каждое слово надо учить. Если это слово в этом месте, оно несет определенный смысл и содержание, надо это учить, надо это углубиться в это. Поэтому мы видим это величие, которое мы не встречаем практически со мудрецами того времени. Интересно еще одно высказывание Виленского Гаона, который говорит о Рамхале, о том, что он знал смысл аллегорий, описанной Аризалем. Кто знаком с работами Аризаля, он знает о том, что все, что написал Аризаль, написал в виде аллегорий. Рамхаль знал то, что мы называем нимшаль. Он знал содержание этого. То есть речь идет о человеке совершенно неординарном, о ситуации неординарной. Вопрос, который нам необыкновенно интересен. Каким образом Рамхаль написал книгу «Мсилат Йешарим», которая считается центральной книгой по мусару, по еврейской этике? Ведь все книги, которые написал до этого времени, а их больше, чем 60 книг, они все были написаны по кавале. Более того, прославился Рамхаль во всем мире не из-за своих работ, связанных с выводами и законами, не из даже каббалистических книг, которые написал, а из-за книги «Мсилат Йешарим». По-видимому, это место нужно чуть-чуть прояснить. Если мы покопаемся в биографии Рамхаля, то мы увидим там совершенно необычный, необыкновенный период времени, который нам тяжело, может, на первый взгляд, это даже воспринять. После того, как Рамхалю открывается Магид и раскрывает ему многие глубинные части Торы, он пишет это языком Зоара. Шмуа, слух об этом, разошелся далеко за пределами той самой группы людей, которую он обучал этому. Как результат, встали многие противники Рамхаля. До такой степени противники, что на каком-то этапе ему запретили вообще писать что-либо языком Зоара. Другими словами, запретили писать книги по Каббале. Когда ему было приблизительно 28 лет, он, кстати, тогда и женился, он понял о том, что уже в том месте, где он находится, он не сможет осуществить все свои замыслы, и он переезжает в город Амстердам. Там его воспринимают как одного из величайших раввинов с огромной почестью. По дороге он заезжает во Франкфурт, чтобы получить разрешение на издательство одной из книг своих, которые он написал. Но вместо того, чтобы получить разрешение, Бейдин Франкфурта вызвал его и на месте заставил его подписаться в том, что он не только не будет писать книги по Каббале, но ему запрещено вообще обучать кого-либо от Каббале всему внутреннему содержанию Торы. В всяком сомнении, это был колоссальный удар по нему. До этого времени он уже успел написать около 60 книг. И он был полон всего этого, он нашел свой необыкновенный путь выражения самых глубинных мыслей, которые были нашей вторые, языком доступным для простого человека. И теперь вся его колоссальная работа, весь труд, который он уже вложил, теперь надо было все это выкинуть. Скоро будем говорить о том, что такое Мсилат Йешарим. Он был сам пример наилучший всему тому, что он обучал. Даже тогда, когда его книги сожгли. Бесценные книги в рукописи его, в оригинале, которые заставили его сжечь. И не все книги Рамхаля дошли до нас. Для того, чтобы не пробуждать махлокет, разногласия в еврейском мире, он промолчал, совершенно не участвуя и не протестуя против этого. Переехал в Амстердам и действительно соблюл все на все, что он подписался. А противники обвиняли его в том, что, несмотря на это, по-видимому, он там кого-то еще обучает, и, по-видимому, он там секретно что-то пишет. Но Рамхаль был чист, открыт и честен перед Творцом. Он действительно не писал ничего и не обучал никого. И смотрите, что такое Дарке Ашем, пути Творца. Если бы не запретили ему, а запрет этот, который оценивают, это запрет был, по-видимому, не совсем обоснованный. Запретили ему обучать Каббале по причине той, что это было время, прошло немного времени после всех событий, связанных с Шабтой Цви, с лжемессианством, когда рабаны Европы необыкновенно боялись что появится снова некое течение, которое уведет многих евреев от еврейской жизни, приведет к настоящему разрушению целых общин, как то было во времена Шабтая Цви и франкистов. Поэтому они заложили запрет полный на изучение Каббалы не только с Рамхалем. Это история, которая требует отдельного объяснения, это целого раскрытия этой темы. Но факт тому, что был наложен запрет, и Рамхаль не мог ничего писать и не мог никого обучать скрытой части Торы. Как результат, мы удостоились книги, которая говорит, Кигаон, новый свет осветил этот мир. В Силат Йешарим оказалась книгой, которая доступна всем. В чем ее колоссальное достоинство? Где я только не изучаю? Я все изучаю. Она доступна людям, которые в самом начальном, мы с вами будем изучать, на самом начальном уровне. Она доступна для понимания самого простого. Но с другой стороны, речь идет о книге, которая имеет невероятную колоссальную глубину, которая совершенно скрыта от нас. Рав Вольбе однажды сказал о том, что мы всегда изучали Силат Йешарим как книгу классическую по мусару и даже не знали, до какой степени она глубокая и что кроется за ней. В принципе, то, что произошло, произошло вещь совершенно удивительная. Рамхаль, из-за того, что ему нельзя было обучать тайной части Торы, и нельзя было писать на эту тему, он в эту книгу, которую на самом деле написал всего лишь как книгу по этике для жителей Амстердама, вот эту книгу, по мнению многих-многих наших мудрецов, он вложил практически всю свою каббалу, все свое глубокое понимание тайной части Торы, вся Тората Аризаль, вся находится в книге Силат Йешарим. Может быть, она нам не видна. Естественно, мы не будем этого касаться, мы не будем входить в эти дебри. Но, вне всяком сомнении, речь идет о книге, которая только верхушка айсберга, она видна. И мы только чуть-чуть прикоснемся к снегу, которая на вершине этого айсберга. А та самая глубина далека-далека от нас, и открыта она только величайшим нашим мудрецам. Мы с вами будем говорить о Силат Йешарим, как о книге, классической книге по мусару. Очень интересно, но один из наших мудрецов нашего времени, Рав Йехезкель Царне, он Рош Ишиват Хеврон, он однажды сказал интересную фразу так. То, что Рамбам сделал с Аллахой, Рамхаль сделал с Ират Шамаем, с богобоязненностью, с верой в Творца. Кто знает и понимает о том, что сделал Рамбам с еврейским законом, он первый, который ее систематизировал, первый, который ее разложил по полочке все и сделал ее доступной для понимания даже простого человека. Хотя, с большим предупреждением, о том, что это простое понимание, оно очень обманчиво. За ним надо только начать изучение. Это только для того, чтобы для ознакомления. В принципе, то же самое сделал Рамхаль. Книга Силат Йешарим – это классическая книга для понимания о том, что такое есть еврейское мировоззрение. Это классическая книга для понимания, что Творец хочет от еврея. И это первая книга, которая описывает это желание Творца как единую систему, которая прослеживается красной нитью от начала и до конца. Есть во всем этом единый замысел, нечто стройное и неразрывное от одного от другого. Может быть, стоит еще чуть-чуть поговорить о том, в нескольких словах, что такое книга по мусару. Так как мы говорили о том, что речь идет у нас о книги по еврейской этике, то в двух словах, может быть, скажем, та самая открытая часть Мсилат Йешарим, о чем она будет повествовать, о чем речь пойдет. В книгах по мусару, мы знаем, по еврейской этике разбираются вопросы, связанные со служением Творцу, как мы должны искать близости к Нему, по какому пути мы должны идти. Как правило, разбивает это на две части. Одна часть, связанная с выяснением тех вопросов, которые я сейчас упомянул. Что Творец хочет от нас? Мара Цонаши. Что Творец именно хочет от еврея? Это первая часть. И вторая часть. Каким образом вот это знание, которое мы получили, что Творец хочет от нас, Как это применить к нашей жизни? Каким образом этим можно жить? Мы часто встречаем людей, которые специалисты, хорошо знают, что это такое. Но как этим жить? Как превратить теорию в практику? Как, чтобы это стало часть нас? Вот этим занимается еврейская этика. Каким образом знание головы опустить на уровень сердца? Месилат Йешарим не только раскрывает нам эту первую часть, ту самую теорию, что Творец хочет от нас, а дает нам практическое руководство, каким образом мы можем эти знания спустить к сердцу нашему. В этом колоссальное новшество. Это практическое, в принципе, руководство к тому, как еврей должен жить.
Подведем небольшой итог сказанным.
Мы с вами сказали о том, как наши мудрецы, насколько они ценят Рамхаля, насколько он приемлем, насколько эта книга центральна в изучении во всех еврейских местах. Познакомились чуть-чуть с биографией Рамхаля, совершенно необыкновенной. Два слова сказали о том, что эта книга содержит в себе. Открытая часть Торы, которая содержится в Месилат Йешарим, это книга по мусару, это книга, которая дает нам точную инструкцию, что Творец от нас хочет и каким образом это можно добиться. Теперь, может быть, посмотрим на чуть-чуть более внутреннее содержание. Давайте обратимся к названию этой книги и уже посмотрим, как на самом первом уровне мы уже сталкиваемся с первой проблемой, которая есть. Книга называется «Месилат Йешарим». Кто не знаком с языком Торы, для него эти слова ничего не означают. «Месилат Йешарим». Нам нужно перевести это. Переводит название этой книги на русский язык «Путь праведных». Уже в переводе одного названия мы с вами увидим, с какими проблемами мы столкнемся в будущем. Насколько тяжело истинно и точно перевести содержание Месилат Йешарим. Месилат Йешарим переводит как «путь праведных». Но слово «Йешарим» не означает «праведный». Хотя, конечно же, мы находим все оправдания самим переводчикам, потому что если бы надо было искать, как перевести эту книгу, получился бы не литературный перевод. Но слово «праведный», по-видимому, это переводится на иврит как «цадиким». То есть нужно было бы эту книгу назвать как? Если бы Рамхаль хотел бы ее назвать «Путь праведных», он бы ее назвал бы «Месилат Цадиким». Но он ее не назвал «Месилат Цадиким», он ее назвал «Месилат Йешарим». И мы уже упоминали ранее мнение Вилинского Гаона о том, что в этой книге нет ни одного лишнего слова. И если названа эта книга «Месилат Йешарим», значит, намекает сам Рамхаль в этом тот самый глубокий смысл, который и содержится в этой книге. «Месилат Йешарим». Дословный перевод – это «путь прямых» или «идущих прямо». Или я, может быть, скажу это с точки зрения содержания перевода – «Путь желающих идти прямо». Так эта книга должна быть названа. Есть вопрос только, что кроется за словом «прямо». Ну, давайте просто обратимся вначале к здравому смыслу. Когда мы говорим о прямом пути, это значит пути к чему-то. Уже есть цель. Мы знаем, куда мы хотим прийти. И путь к этой цели, он какой? Минимальный. Мы знаем, что между двумя точками прямая линия – это тот самый минимальный путь, который проходит между двумя этими точками. Есть другая возможность. Можно идти вокруг, можно справа, можно слева, налево, направо, а можно прямо. Подчеркивает нам Рамхаль о том, что путь, который человек должен пойти, и пойти по нему, он должен быть прямым. Что же за этим кроется? Для того, чтобы понять, что за этим кроется, давайте обратимся к тому самому началу, к повествованию, которое описывается в Торе. Там в Торе описывается первые 6 дней творения. Тема эта, она необыкновенно глубокая. Мы даже не можем не коснуться, как положено этого. Речь идет о вещах далеких, очень далеких от нашего понимания. Не по-простому, как написано там, о том, что был там Ган-Эден, был там райский сад. Главное, чтобы у нас не было понимания этого, как в детском саду. Давайте обратим внимание на несколько деталей, которые там были. Я надеюсь, что все знакомы с содержанием первой главы Торы, Берешит. Там описывается эти шесть дней творений. И там описывается шестой день. Шестой день он был основной в творении этого мира. В шестой день был сотворен человек. Описывается по часам, что, как он был сотворен, с чего это началось, как это продолжилось. Был сотворен человек. Он был сотворен для определенной цели. Адам Аришон пришел в этот мир для того, чтобы осуществить определенную цель творения. Для этого Творец поместил его в то самое подходящее для него место, где он может эту цель выполнить. Это место называется Ган-Эден. Мы его переводим на русский язык как райский сад. Никакого отношения к райскому садам, ни к яблочкам, никакого, принципиально не имеется. Если мы обратили внимание, почему-то там есть два дерева, которые выделяются из всех остальных. Одно называется дерево жизни, или, как его говорят, древо жизни, а другое говорят древо познания добра и зла. Не входя во все детали этого, скажем только, что Рамхаль неоднократно указывает в своих книгах. Древо жизни и древо познания добра и зла – это два совершенно разных пути к достижению цели творения. Изначально весь мир был сотворен таким образом, чтобы путь древа жизни – это был основной путь. Через него все должно было продвигаться. Весь мир должен был крутиться вокруг него. Мир должен был быть живой. Творец сотворил первого человека, и в принципе он должен был пройти этот путь самым коротким путем, через древо жизни. И тогда первый человек, он бы жил бы вечно. Но тогда он должен был единственное, что присоединиться к древу жизни. И это действительно один путь, один путь. Но есть возможность другая. Называется путь через древо познания добра и зла. Это путь совершенно другой. Это путь, где есть уже понятие добро и зло. Есть уже понятие зло. Само дерево познания, древо познания добра и зла, оно несет в себе уже элемент зла. Когда мы говорим о понятии добра и зла, и мы говорим о том, что познание добра и зла, слово познание, или это называется на лашон ха-кодеш, языке Торы, это дат товера. Слово дат, познание, означает хибур, соединение. Другими словами, в этой точке находится соединение добра и зла. Если до этого существование первого человека было вокруг того, что мы называем древо жизни, и где-то там было зло, которое было отдельно неопределенное, то когда жизнь, как оно и оказалось, прошло через дерево познания добра и зла, что там было в этом древе? Была возможность перепутать все нормы, которые были в том мире, который Творец сотворил для человека. То самое зло перемешалось в добро, соединилось. И теперь, с тех пор, после того, как мы знаем, первый человек, он в конечном итоге он согрешил. И это привело к тому, что развитие этого мира, оно прошло не через древо жизни, а через древо познания добра и зла. Добро и зло перемешалось в этом мире. Оно стало реальным, оно разошлось на мелкие детали. Еще раз, может быть, только подчеркнем. Если до греха первого человека зло, оно было где-то со стороны. Умозрительно первый человек понимал, что оно где-то оно существует, но оно внешнее к нему. Оно к нему совершенно не соотносится, оно вообще не причастно к нему. И он должен был всего лишь навсего пройти очень короткую дорогу. Он всего должен был продержаться до конца этого шестого дня. И тогда бы он бы исполнил цель творения, он бы шел бы в седьмой день, в субботу бы. И на этом бы все творение бы завершилось. Тогда вся история человечества пошла бы совершенно другим путем. Первый человек был бы бессмертным. И жизнь была основой всему. Надо только понять, что слово «жизнь», что означает. Но из-за того, что он согрешил, грех первого человека разбил вот то самое внешнее, совершенно неопределенное понятие зла на миллиарды мельчайших осколков зла, которые теперь надо нам всем собирать по крупинкам. Для первого человека всего лишь навсего был прямой путь в седьмой день. Был прямой путь. Но первый человек выбрал путь совершенно другой. Путь обходной. Вот тот самый Нахаш, тот самый Ецер Ара, ему удалось убедить первого человека, убедить его жену в том, что этот путь он более привлекательный. Этот путь более достойный. Он принесет больше наслаждения. Надо быть как творец. Но этот путь они не знали. Когда человек делает шаг назад, он не знает, что он может там завязть. Он не знает, что он может в конечном итоге там упасть. Ему кажется, да, я спущусь, но тогда я поднимусь выше. Этот путь совершенно другой, когда становится человек соучастником творения действительно. Творец ему предложил совершенно другой вариант. Прямой. А что человек захотел? В обход. Когда пришел Магид Рамхалю, то одно из первых повелений, которое было написать Пирушим на книгу Кохелет, на книгу Экклезиаст. И там есть интересная фраза, которую сказал царь Соломон. Сказал он так. Творец сотворил человека прямым. Кадош Баруху Барауто Яшар, Яшар, прямым. А что он хотел? У него было много разных других намерений. Творец сотворил, говорит царь Соломон, человека прямым, яшар. Веэйма рацу хашбонот рабим. Что значит хашбонот рабим? Из этой фразы, которая находится в Кохелете, эта фраза, это в принципе ключ для понимания того, что произошло там. Изначально Творец сотворил этот мир таким образом, чтобы цель творения была достигнута прямым путем. И об этом намекает нам царь Соломон, говоря о том, что Элоким асает Адам Яшар. Творец сотворил человека прямым. Надо было идти прямым путем. А что человек сделал? Рацу хашбонот рабима. В нашем понимании, что такое хашбонот рабима? Обождите, у меня есть мысли туда, мысли сюда. Обождите, я не так сразу. Я что, вы повелеваете, я должен сразу прямо выполнять? А я где? А я что, вообще ни при чем? Я тоже как-то понимаю. Все-таки, не дай Бог, я это говорю в такой очень приниженной земной форме. Но, в принципе, это проекция того, что было там. Там было на другом уровне духовном. Но под самый первородный грех, он случается с нами практически порой ежеминутно тут, в нашем мире. Хешбонот рабим. Что значит хешбонот рабим, если мы переведем это на язык более ясный? Что значит хешбонот рабим? А Творец сотворил человека прямым. Он должен был прямым путем через дерево жизни исполнить цель творения. А что первый человек сделал? Искал хешбонот рабим, пошел другим путем. У него были разные намерения, разные интересы. Слово хешбонот очень точно перевести его тут. Намерения, интересы. Что это привело? Кенегет копертера. Согласно всем многочисленным миллиардным подробностям зла, которые появились в этом мире. Как только человек захотел искать путь свой, вот то самое зло, которое оно тихо, спокойно, не трогать его. Видите, оно стоит совершенно спокойно, никого не трогает. Дерево познания добра и зла. Не подходите к нему. Более того, вас же предупредили, не надо туда два пальца, не надо. Что сделал первый человек? Опять же, извиняюсь за наши, так сказать, образные сравнения. То, что его не просили. Более того, его предупредили о том, что будет плохо, все изменится в вашей жизни. Он пришел и это выполнил. Как результат, то, что было всего лишь на все скрыто и неощутимо, вдруг разбилось вдребезги на миллиардных частей зла. И разошлось по всему миру. Это называется хешбонот рабим. Это теперь вот то зло, хешбонот, оно стало рабим, оно стало в множественном числе. Разошлось по всему миру. То, что мы сейчас с вами упомянули, это только маленькая-маленькая толика, что кроется за этим. Мы привели просто маленький пример, каким образом даже за одним названием Силат Йешарим, какая глубина кроется в понимании этого. Рамхаль, когда назвал это Силат Йешарим, он хотел указать на путь, состоящий из 10 ступеней. И эти ступени мы с вами упомянем их не один раз. Тора приводит к осторожности, осторожность к расторопности, расторопность к чистоте и так далее. Там наверху есть хасидут, есть руаха койдеш, есть анава, есть... Это термины, их невозможно практически перевести, хотя мы будем их переводить. Это путь прямой. Вся книга Мсилат Йешарим – это уровень, который нам даже тяжело понять и осознать, даже о чем речь идет. Он не совсем стыкуется с нашей простой, бытовой и очень приземленной жизнью, которая есть в наше время. Рамхаль в своей книге, которая содержит в себе всю внутреннюю, тайную, скрытую часть Торы, которую мы называем Каббала. Я, к сожалению, должен, может быть, в скобках чуть-чуть два слова сказать. Я чувствую себя очень неудобно и неловко, когда я произношу слово Каббала. Более того, еще в большей степени, когда говорю о каббалистах прошлого времени. В наше время у нас каббалисты буквально за каждым углом. Практически каждый третий, четвертый каббалист сидит, учит, все, понимает, разбирается. Если эти каббалисты, то кто были те? Или, может, наоборот, если те были каббалисты, то кто же эти? Слово «каббалист», оно как-то уже потеряло тот самый ореол и ту самую содержательность, которую она была на протяжении тысячелетий. Когда мы говорили о человеке, связанном с каббалой, а с внутренней частью Торы, речь шла о человеке с невероятными человеческими качествами, с невероятными знаниями, поведением, которым для нас просто непостижимо. Каждый, который откроет вступление Рав Хаима Виталя к книге Эц Хаим на Аризаля, он увидит все те условия, которые необходимы для того, чтобы человек только смог приблизиться к этой внутренней части Торы. А для нас это все так просто. Мы начинаем учиться, как будто без понимания того, о чем речь идет даже. По-видимому, эта тема сама по себе достойна очень гораздо более детального рассмотрения. Но факт тому, о том, что в наше время разошлось по всему миру изучение каббалы, как будто речь идет о книге по столовой книге. То есть, как иногда, знаете, посмотрел в книгу, он уже знает, разбирается, так, это килим, уро, да, терминологию так разбирается, соль. Мука, в чем? Ну все, сварганим, а что-то, все написано, все понятно, а что-то, ничего тут нету скрытого. Не понимая даже, какая глубина есть за всем этим, которое это стоит. Снова я возвращаюсь к тому, какое неудобство я сейчас испытываю, когда я произношу слово «каббала» или снова «каббалист». И, по-видимому, еще одно маленькое замечание тут нужно сделать. В наше время... Когда мы говорим о этих каббалистах, то, по-видимому, одно из самых таких неугодных, мягко говоря, вещей, которые были проделаны, они отделили понятие каббала от понятия Торы. Оказывается, это вдруг стало совершенно разными понятиями. Тора это у них, у нас каббала, все нормально, да, назвали даже ее наукой и так далее. Надо знать о том, что каббала сама по себе никак не существует и не может существовать. Вся суть ее связана с всей нашей Торой. Тора понимается у нас на четырех уровнях, называется Пшат, Ремес, Драш, Сод, или по-другому называется Пардес. И самая глубинная часть этой Торы, той же самой Торы, она называется Каббала. Ее называем. Единственное, что она была скрыта на протяжении многих столетий. Изначально, так как она скрыта, она была только для цнуим, только для скромных. И передавалась от скромному скромному. И этого качества скромности, оно было одной из самых основных для того, чтобы удостоиться этой мудрости. Ну, мы упомянули просто это всего лишь связано с тем, что речь идет о книге Мсилат Йешарим, которая всецело основана на Каббале. Но величие Рамхаля состояло в том, что он мог скрыть это совершенно от посторонних глаз и обличить это в форму простую, доступную, ясную, понятную. Более того, мы будем с вами говорить о вещах. И если бы я не говорил на этом уроке, где мы говорим о видении в книгу Мсилат Йешарим, то никому даже в голову не пришло бы, что в принципе мы с вами изучаем книгу по Каббале. Единственное, как вы понимаете, мы этим делом заниматься не будем. А мы будем ее изучать на самом простом и доступном уровне. И дай Бог, что понимание этого хотя бы мы бы удостоились. На этом наше вступительное занятие мы закончим. Я надеюсь, что в следующий раз это будет более живо и более увлекательно. А заодно, так как это будет привязано к тексту, то и более понятно. Ну, всего наилучшего вам, всего доброго. Привет из Иерусалима. Привет из Иерусалима.